И один из текстов, который я хочу прочитать в начале, это записано книга «Деяния святых апостолов». Книга «Деяния святых апостолов», 14 глава, с 21 по 23 стихи. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольных учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, и утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам быть в Царстве Божьем. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Вот этот текст, он говорит о том, что в свое время, в своем миссионерском служении апостол Павел, посещая многие города, где были сформированы церкви, где еще не были сформированы церкви, теперь они посетили вот эти три названных города, даже тут четыре, и там приобрели много учеников, то есть многие уверовали. А дальше что? И дальше апостол Павел, движимый Духом Святым, исполненный этим Духом Святым, он понимал, что вот если вот этих учеников, уверовавших, искренне уверовавших, и оставить просто так, дальше роста у них не будет. Дальше просто не будет заботы, опеки. Мы знаем, что такое дети в семье, если там или неблагополучная семья, или недостаточно уделено внимания детям, мы понимаем, что дети формируются неправильно. И вот здесь мы прочитали конкретно, что апостол Павел усмотрел, что здесь нужно оставить ответственных лиц. Вот там ответственные лица должны быть, которые будут помогать в формировании. И, наверное, они уже избирались тоже из среды не из тех, которые только покаялись и уверовали, наверное, которые уже имели какой-то опыт. И, естественно, усматривалось вот поэтому... И мы видим, что здесь в этом тексте, в Деяниях апостолов, вы знаете, я не буду вам нового что-то говорить о том, что книгу «Деяния святых апостолов» написал евангелист Лука. По профессии он был врач, но он был прекрасный историк. И то, что написано в его Евангелии, под тщательным исследованием, как в самом начале мы Евангелие об этом читаем, и в то же время вот книга «Деяния апостолов». Евангелист Лука, он, можно так сказать, он был личным секретарем апостола Павла. Все те миссионерские посещения, которых было три основных у апостола Павла, евангелист Лука сопровождал его. И вот здесь мы прочитали о том, что здесь, вот в этой ситуации, если, конечно, читать выше эту главу, вот, 14, мы там видим, что пережил до этого события апостол Павел. Он был побит камнями, его вытащили за город, как умершего, просто, простите, как какое-то животное, и все. И вроде бы с этим закончено. Но мы читаем дальше, что он, отряхнувшись, встал и пошел опять. Вот по-человечески, вот как уже было сказано, по-человечески посмотреть, и можно так сказать, простыми словами. Павел, тебе что, непонятно? Ты не все понял? Куда ты идешь? А он опять идет по этим же городам, где он претерпел вот эти побои физически, в полном смысле слова. Он идет, для чего он идет? Он ведом был не своими усилиями, стараниями или тщеславием каким-то, он был ведом Духом Святым, он избран был для этого. Он был служителем у Господа. И поэтому он не мог иначе. И действительно, вот здесь мы видим, что значит быть слугой у Господа. В нашей жизни, обычной, в обыденной жизни, мы знаем с вами тоже не понаслышке, что есть семьи, как мы говорим, полноценные семьи, да, когда есть отец, мать и детки, формируется как бы все нормально. И с мужской, как говорится, стороны, и с женской стороны, то есть отец и мать. И есть семьи, как мы говорим, неполноценные. Это не в смысле неблагополучные, это не одно и то же. Неполноценные, то есть там кто-то один из родителей, или отец и мать, а мать в большинстве воспитывает ребенка. И не виноват ребенок в том, что он вот воспитывается односторонне, будем так говорить. Он получает одностороннее воспитание. Мать не может одновременно, как бы, формировать ребенка и со стороны отца, и со стороны матери. Как мать, она все делает, зависит от нее, но этого, оказывается, не всегда достаточно. И потом, простите, но в будущем этот ребенок все равно, вот уже будучи взрослым, все равно скажется, простите, вот эта ущербность, неполноценное воспитание. Вот, простите, в духовных семьях, вот я имею в виду в наших поместных церквах, может происходить то же самое. Я имею в виду, что то же самое. Когда нет пресвитера, нет вот этого человека ответственного, посвященного, там формирование будет ненормальное. Знаете, опять-таки, вольно-невольно я вынужден вот вспомнить то, что в свое время я тоже столкнулся вот с такой церковью. Что имеется в виду? Там было три служителя, три пресвитера, прекрасная церковь, более, как бы сказать, где-то 300 членов, и прекрасный дом, у них все прекрасно, хор прекрасно, все было прекрасно. И потом все стало меняться, вы знаете это событие, этот, вернее, период, когда многие стали покидать наши поместные церкви, уезжать за рубеж, за океаны и так далее. И эту церковь покинули пресвитеры. И оставили овец, простите, как вот было детям объяснено, оставили на расхищение в полном смысле. И с чем они занимались, или чем вынуждены были заниматься вот эти божьи овечки? Они начали учить друг друга, они начали воспитывать друг друга, они начали обличать друг друга. Но, к великому сожалению, там не было того, кто мог бы лечить вот этих раненых овечек, то мог бы им выслушать их боли, их страдания, их переживания. Там не было этого человека. И поэтому это действительно трагично, когда случаются такие моменты вот, в таких церквах. Слава Богу, вот действительно хорошо, когда вот есть те церкви, где есть вот уже взросленные в среде церкви братья, которые могут избираться на такое ответственное служение. И сегодня действительно мы с вами будем и свидетелями того, что в вашей церкви действительно есть такой брат, которого вы усматривали, а в первую очередь, наверное, Господь усматривал, что он вот при вашем доверии и согласии братьев, он будет избираться на такое ответственное служение. И действительно, что сегодня можно так сделать оговорку, что в вашей поместной церкви, ну, вот такой внеочередной праздник, вот ваш, именно вашей церкви. Действительно, это праздничное событие, это не трагичное событие, это не потеря какая-то, наоборот, вот, это прекрасно. И я хочу сказать, что действительно, вот каждого из нас, как верующих людей, каждого из нас Господь все время призвал к себе, то есть в число спасенных. И мы благодарны Господу за это, что не мы его искали, а он нас нашел. Каждого на своем отрезке пути. Кто-то в самой ранней юности, кто-то в среднем возрасте, пожилом. Но Господь протянул вот эти длани свои и привлек нас к себе. Все это прекрасно. Но вот что касается служения и быть служителем, оказывается, не каждый из нас может быть. Можно даже иметь специальное богословское образование. Можно иметь даже большие познания, вот имеется в виду библейское, но служителем у Господа не быть. Это Господь усматривает, это Его приоритет, это Его, как бы сказать, право усмотреть. И мы имеем с вами, читающие Священное Писание, книгу Библии, имеем массу примеров тех, когда люди, даже самые близкие, не видели в своем близком человеке, что он у Господа усмотрен уже в совсем другом статусе. Ну, вспомнить, допустим, сегодня уже говорилось об этом имени Давид. Кто был такой Давид? Это самый наименьший был в семье человек, который не имел права голоса как такового. У него есть старшие братья впереди, у него отец, мать, все, как бы семья-то полноценная. Но отношения его, как они формулировались с Господом, никто не видел. И только потом мы уже, когда далее читаем его жизнь, его, как бы сказать, дальше вот связанные события с ним, когда он появился так вот тоже неожиданно, вроде бы, это по-нашему, по-человечески неожиданно, там в стане воинственном, когда филистимляне противостояли, уже неминуемо сражение надвигается, и вдруг он объясняет вот царю своему, Саулу, что, ну, царь, вот, он посмотрел, юноша, ну, что ж с тебя взять, юноша, вот этот Голиаф, он от юности воин, а ты, юноша, только-только формируешься, ты собираешься выступить про этого, против вот этого, вот такого Геракла, силача. И он ему объясняет очень просто. Не хвалясь как-то, не особо выставляя или выпячивая себя, он как обычно, как обычно рядовое событие, он говорит: царь, вот я пас овечек у отца твоего Исея, и когда вот приходил медведь и утаскивал овечку, я догонял его и вырывал овечку и спас его, и спас его. Медведь и человек, да? Ну, мы понимаем, медведь это все же зверь, один из сильнейших, как бы сказать, среди зверей. И даже лев, когда приходил, я тоже раскрывал пасть и вытаскивал овечку. Простите, это Самсон. Мы читаем по Библии, да, был такой сильный человек, Самсон, который вот этого льва, как, вот, как бы сказать, как какого-то козленка разрывал. Вроде Давид не такой был человек. Но физически вроде не представлялся таким великим, сильным человеком. Но вот так вот, вот это формирование, вот это отношение. Кто же ему давал такие силы и физические, и смелость вот такое? Вот он отстаивал, то есть он защищал вот это стадо. Это не просто библейская история, красиво написанная, и мы детям их рассказываем, учим деток, вот какой был Давид, вот какой был там Иосиф и так далее. Это для нас, вот для современного как бы, христианства, для нас, что значит быть пастырем? Это быть всегда на защите. Это надо сказать, надо быть всегда жертвой, первой жертвой. И мы читаем, Иисус Христос говорил, что Он пастырь добрый, и добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Вот это тот пастырь, который должен быть. Это не наемник, который из каких-то корыстных целей желает как бы красоваться, простите за такое слово, может быть, вот видеть себя вот все же выше других. Нет, нет, это совсем не так. И поэтому интересно то, что сегодня самым главным, это во всяком случае, простите, мое такое понимание, мнение, я его никому не навязываю, но я просто делюсь с вами, самое главное для избираемого служителя и рукополагаемого, уже посвящаемого для служения Господу его народу, я считаю, это иметь свидетельство от Господа, что ты действительно избираешься на это служение. Это не мнение братского совета, даже не съезда нашего братства, нет. Это свидетельство от Господа. Если этот человек имеет, тогда в будущем, в служении, какие бы сложности, какие бы обстоятельства не постигали, он устоит и будет способен как бы поддерживать других, потому что это Господь. И действительно, мы на примере вот служителей первого апостольского века, мы видим, что да, все апостолы, они были вот этими как раз служителями, избраны самим Господом, и они не страшились и не боялись и смерти, и все в основном, за исключением Иоанна, они закончили жизнь насильственной смертью. Они все были за имя Христа, были физически уничтожены. Поэтому, если вот это сегодня есть свидетельство, тогда есть уверенность в том, что да, этот служитель действительно будет достойно совершать это служение. Он имеет страх пред Господом, потому что Господь его поставляет, Господь его избирает, и он в первую очередь несет ответственность перед Господом. И он не будет искать какие-то, простите, лазейки или какие-то вот выходы, что, ну, вот меня избирали, я и, собственно, не давал согласия особенно. Ну, братья так пожелали или церковь как-то пожелала, ну, я уступил им. Простите, это не то. Это не будет полноценным служением такого служителя. И здесь извинений не может никаких быть. Это не какие-то, простите, шутки. Это очень серьезно. Потому что на служителя, вы знаете, взор как бы направлен со всех сторон. И со стороны верующих, и со стороны неверующих. В быту, с соседями, в работе, в учебе, где бы мы ни были, нас будут читать, нас будут видеть. И храни Господь, когда где-то все же есть, как бы сказать, не совсем правильное хождение, и люди узнают, и узнают, что он верующий человек, да еще не просто верующий, а еще и служитель. И вот это такие верующие. Все. Ваше свидетельство закончилось. Вы больше никогда не сможете людям рассказать и убедить их прийти идти за Христом. Да знаем мы вас, и все. Поэтому насколько это ответственно? И больше того. Мы знаем, что вот пока ученики Иисуса Христа были со Христом в служении, они видели служение Христа, они были как бы очевидцами всего этого. И все основные, как бы сказать, направления, вот такие негативные и укоры шли в адрес учеников или Христа? В адрес Христа. Вот он был, как бы сказать, камнем преткновения для всех. Фарисеи, там, книжники, священники, все они были вот против Христа и старались уловить его в слове. Ученики как-то в стороне, а их вроде это не касалось. А теперь посмотрим другую картину. Как только Христос вознесся от земли, и когда они исполнились Духом Святым в день Пятидесятницы, на кого весь был направлен вот этот удар, можно сказать, вот этот весь негатив? Вот на этих учеников, которые были со Христом, которые получили от Него преемственность. И там вот в этой же книге «Деяния святых апостолов» мы читаем с вами, что их вызывает Синедрион, с ними серьезно разговаривают, а они так, как бы, как в самом обычном разговорной речи, говорят, а кого нам больше слушать, вас или Бога? То есть авторитет есть человеческий, есть Божий авторитет. И мы не можем умолчать, мы не можем не свидетельствовать того, что мы видели и слышали. Просто это невозможно. Это действительно вот те служители, которые в одно время прятались, вы помните, да, когда еще Христос воскрес, а они еще в таком недоумении, вроде воскрес, вроде не воскрес, женщины говорят воскрес, а мы еще не видели, и вот Христос им является, они закрыли двери окна от иудеев, от своих единоплеменников, вот такие они, робкие такие, жалкие ученики, а теперь нет. Теперь в день Пятидесятницы, когда собралась многотысячная толпа в Иерусалиме, апостол Петр выступает перед всей этой толпой безбоязненно, что ее тут же могут побить камнями, ничего подобного. Он выступает и говорит, мужи, братья, это не то время, когда можно напиться там сладкого вина, потому что стали объяснять, что они напили сладкого вина, и вот они что-то говорят, вот он такое великое там, о великих чудесах Божьих. И Петр сказал, нет, это еще пророчество Иеля было об этом сказано. То есть ему Дух Святой начинает, как бы, места Писания, как бы, он не был, как бы, таким наученным, как апостол Павел, позже, который появился апостолом. Он не проходил обучение у Гамалиила, у ног Гамалиила, нет. Он был рыбак, простейший человек, простой рыбак. И вдруг у него вот теперь появляются вот такие познания. Откуда они? Да сам Господь говорил, что Дух Святой вас научит и наставит, и напомнит вам все. И вот теперь воочию люди убеждаются. Поэтому избрание, вот как было в ветхозаветнее время, избирали служители. Вот. И в новозаветнее время, в Назаре, вот как бы сказать, новозаветнего времени, оно избиралось там как бы по одним критериям, сегодня немножко по другим. Имеется в виду, что, ну, допустим, для примера, когда мы читаем книгу пророка Иеремии, первая глава, там с 5 стиха идет повествование о том, что Господь, я своими словами, простите, напоминаю это событие, о том, что Господь сам усмотрел вот этого человека быть пророком. От чрева матери он уже был определен. И когда он там говорил, Господи, да еще молод, я и говорить-то не имею. Не говори, что ты молод. Вот что я тебе скажу, будешь говорить. И вот для этого он и призывался. И когда мы читаем всю книгу пророка Иеремии, вплоть до второй книги «Плач Иеремии», мы видим, что ему пришлось претерпеть за свое несовершенство, за свою такую недостойную жизнь, за грехи народа своего, из которого он сам. Это говорит за то, что он был признан самим Господом, и он устоял, он сохранил себя в верности пред Богом. И есть и другие примеры тоже там, и пророк Исаия то же самое видел себя все время с одной стороны, и он все время там говорил о других, горе им, а потом говорит, горе мне, когда он увидел себя, что он такой несовершенный, и Господь говорит, ну вот, теперь ты очищен, там прилетел ангел уголечком, вроде ему помазал уста, и говорит, все, а? И теперь, когда он услышал голос от Господа, кого мне послать? И мы теперь слышим от этого пророка будущего, в полном смысле, говорит, вот я, пошли меня. Он был уже приготовлен самим Господом для такого тоже ответственного служения в то время в этом народе. Ну, а сам апостол Павел, если говорить о нем, он там послание Галатам, самой первой главы, первый стих, он говорит, что я избран не человеками и не через человека, а самим Господом Иисусом Христом и Богом, воскресившим его из мертвых. Вот он действительно был избран самим Богом. И он имел эту уверенность, и он имел это свидетельство. И он не колебался, что, ну вот, не вместе с предыдущими апостолами он избран для служения. Поэтому здесь быть пастором. Уже этот текст был упомянут, и я просто как бы немножко повторяю, что быть пастором в церкви значит это быть служителем у Христа. И апостол Петр, как бы в подтверждение этой мысли, уже в своем послании, там в первом послании, 5 глава, с 1 стиха, и до 5 включительно, он там пишет об этом, что вот он пастырей умоляет, он упрашивает их, вот как поступать должно. Не быть, как бы сказать, вот в роли начальствующего, приказывающего. Вот, действительно, относиться вот с таким особым пониманием и уважением. И то, что уже теперь апостол Павел, после, можно сказать, он чувствовал свое, его служение заканчивалось, и он должен был оставить это служение. И он своим преемникам, будем так говорить, Тимофея и Тит, которые были у него на этом служении, молодые вот, служители, но он давал в своих посланиях им как бы твердость в их служении, утверждая их, чтобы они не колебались, не смущались от своей юности. И в то же время он дал вот этот правило или перечень, по какому критерию должно избираться служителем потом. И вот здесь, в послании Тимофею, в первом послании, и в послании Титу как раз вот этот перечень. Ну, как-то богословы там немножко по-разному подсчитывали, ну, я пользуюсь их как бы подсчетами. Там где-то 17 пунктов, если так можно говорить. Это каким должен быть служитель, пресвитер или епископ. И 7 пунктов, где там есть перечень, каким он не должен быть. Итак, их 24 пункта. Ну, понятно, что здесь мы, когда читаем, и мы уже как бы представляем, что да, вот этого брата, которого мы вот так представили, увидели, вот он соответствует строго по пунктам. Один пункт не соответствует, все, не подходишь, брат. Это формирование, это жизнь. Пастор вместе с церковью формируется так же. Ну да, конечно, у него уже заложены вот эти как бы основы, вот то, что здесь мы читаем, каким он должен быть. Он должен соответствовать, конечно, но в то же время он остается также в состоянии еще формирования, тем более, когда это еще молодой служитель, и у него как бы все впереди будет. Понятно, что мы не должны быть особо как бы требовательны, что ли, и подходить всегда с какими-то претензиями, что ли. А ты же еще и пастырь, а ты же еще вот. Да, это все на своем месте, но действительно мы видим, что и великие мужи веры, которые были ранее избранными в ветхозаветное время, они тоже, как люди, допускали какие-то все же опрометчивости. Ну, мы знаем с вами прекрасно о личности Моисея, да, известная личность. Он был вождь израильского народа, вот он тоже как бы вел этот народ, и у него были слабые стороны. Однажды он даже жаловался Богу, говорит: «Господи, да что я нянька, что ли, что я должен нести вот этот народ, который ты поручил мне?» И Господь все равно его поддерживал. Он был великим человеком в очах Божьих. Написано, что ни с кем Бог не разговаривал так, как с Моисеем, лицо к лицу. Нам трудно это представить, чтобы мог вроде бы Моисей увидеть лицо Божье. Но так написано, что настолько близки были эти отношения. И даже тот момент интересный, когда его родная сестра Мариам пыталась укорить за жену, которую он взял там эфиоплянку, Бог взыскал с нее. То есть это о чем говорит? Что Бог охранял тоже своих служителей от неправомерных таких незаслуженных обвинений и оскорблений. И поэтому действительно это очень важно нам, как бы в наше время тоже иметь правильное взаимоотношение. Ну и что хотел сказать, что вот мы, если этот перечень, как бы сказать, который есть здесь, мы говорили о 17 пунктах, вот мы выслушали и согласимся, да, нет, все хорошо у этого брата, все нормально, все соответствует, и невольно возникает вопрос: а что дальше? Ну, хорошо, вот действительно брат у нас как бы вот образец такой, хорошо, что дальше? А дальше вот теперь практическая жизнь этого служителя начинается. То есть он не ходил ни вчера, ни третьего дня этим путем. То есть он не чувствовал просто еще этой ответственности. И теперь что дальше? Дальше вопрос следующий, что опять же из Священного Писания мы имеем пояснение, что служитель Божий, он всегда должен быть мужем молитвы. Это неотъемлемая часть его жизни. Он должен быть мужем молитв. И у пастора, пресвитера, у него очень большой перечень молитвенных нужд. Так определяет Господь. Мы сами видим, что Христос сам очень много проводил времени молитв. Он образец, эталон для всех. И для пастырей, и для рядовых членов, для любого христианина. Он много времени проводил в молитве. И в этом была необходимость. Это не просто. Христос действительно целыми днями находился в среде народа, а люди с разными подходили к Нему вопросами и с нуждами, и просто уловить в слове, и критически относились. Поэтому Христос всегда нуждался в пополнении этих духовных сил. Они растрачивались. И находясь в этой человеческой плоти, хотя она и не греховна, но все равно Он испытывал те же самые трудности, как все люди. Он уставал, он нуждался и в отдыхе, и все то же самое. И в пище нуждался все так же. Но он нуждался в духовной пище, в духовном пополнении. Откуда он черпал? От Господа, от Отца своего. И он ночами проводил время молитв. Ну и сегодня мы видим, что у пастора эта ответственность, она, как бы сказать, не упразднена. Он молится за церковь, он молится за служителей, с которыми он совершает служение. Он молится о пробуждении, о спасении грешников, о молодежи, о детках, о воскресной школе, о молодых семьях, которые недавно сформировались, чтобы у них благополучие было в семьях, и так далее, и так далее. И, конечно, в первую очередь он молится о своей семье, о своих детках, потому что действительно это, как иногда говорят, это тот тыл, который всегда должен быть в нормальном положении, в нормальном состоянии. И опять-таки пресвитер должен быть наставлен и утвержден в здравом учении. Мы сегодня с вами живем в период такого времени, когда очень много появилось ложных учений и ложных учителей. И Христос не скрывал этого своим ученикам в свое время, когда Он говорил: «Были лжепророки, и лжеучители у вас будут». И вот эти лжеучители войдут к вам и будут некоторые представлять себя христами, лжехристами, то есть и многих прельстят. Простите, я когда читаю слово «многих», меня это останавливает. Если бы было написано, что «некоторых», ну, мы понимаем, что да, есть не все утвержденные, не все искренне уверовавшие, ну, вот эти «некоторые». Но когда здесь написано, что многих из избранных, Знаете, это заставляет очень на серьезное размышление, как бы вот, заставляет нас думать, почему так? Неужели человек, вступивший на эту стезю истины, зная, что открывается пред ним, какая будущность, и Господь готов его как бы встретить уже, и вдруг какая-то, как бы сказать, здесь появилась другая еще, как бы сказать, стезя, которая как бы в обход идет, и говорят, да, и здесь нормально, здесь тоже верующие, они тоже Библию изучают, и у них все, ну, может быть, там с небольшим, как бы, таким другим, вот, уклонением или там другими методами служения, но все равно, вот эти, знаете, самые опасные ложные учения, это не те, которые открыто выступают, как, ну, допустим, есть такая церковь сатанинская, да, это открыто, конкретно, понятно, кто они. Само слово за себя говорит. Но когда вот эти вот подвязающиеся вроде под Христово, как бы сказать, понимание, они Христа вроде не отвергают, и это самое опасное, самое ложное, то, что может сатана использовать такие методы. Ну, понятно, что служитель, господин, пастырь, он должен быть, конечно, способен не только быть самоутвержденным, но и утверждать, как бы сказать, членов церкви, с которыми он живет, с которыми трудится. И апостол Петр, простите, апостол Павел, он говорил, что вот служитель Божий, он должен действительно соответствовать своему званию, призванию, и его проповеди должны быть тоже такой больше наставительного, утвердительного характера, чем повествовательного или исторического. Можно красиво рассказывать истории библейские. Они очень назидательны, они прекрасны, все на своем месте, но все же мы должны формироваться в реальных обстоятельствах, в реальных условиях. И здесь апостол Павел написал в послании к Коринфянам следующее слово, 2 глава, 4 стих. Он написал здесь следующее. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но явление духа и силы». Вот что важно. Не красноречие, не знания, не какие-то другие там ораторские способности не должны, как бы сказать, здесь быть главными. Явление духа и силы. Ну и еще на что хотелось обратить внимание, это то, что пресвитер должен разумно и рационально, если даже так можно таким словом подтвердить, планировать свой рабочий день, и даже неделю, и даже месяц. И когда это практически войдет в практику жизни, у этого служителя будет достаточно времени, он поймет и увидит, у него достаточно времени, чтобы успеть сделать то, другое и третье, что должно ему делать. И мы подтверждение этого имеем мысль прекрасную в книге «Псалтырь», первый псалом. Все вы прекрасно помните, да, где там сказано, что вот тот человек, который не ходит на совет нечестивых, не сидит там в собрании развратителей, грешников, но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. И будет он как дерево, посажено поток их вод, и во всем, что он будет делать, не успеет. Успеет. Это Слово Божие говорит, братья и сестры. Это говорит о том, что мы правильно должны распределять свое время. И не только касательно вот служения в церкви, удовлетворяя нужды народа Божьего, это самое главное, конечно. Но никогда нельзя для служителя, я подчеркиваю это, никогда нельзя упускать из своего графика, будем уж так говорить, о семье, о жене, о детках. Находить вот эти, может быть, самые драгоценные минуты побыть с женой и детьми. Это восполнится обязательно потом, чтобы это не было и для супруги тяжестью или бременем, что вот муж, отец деток, он там все время в служении. Да, это хорошо, прекрасно, а тяжесть на ней, основную нагрузку на ней. Мне пришлось как-то по молодости еще, только я уверовал, где-то прошло, может, где-то 2-3 года, и мы как-то молодежи посещали так пожилых людей, посетили одного брата, который уже не мог посещать церковь, И он поделился очень интересной мыслью, она мне запала на всю мою жизнь. Он говорил не о себе, а за другого брата, который в 20-е годы был короткий период свободы вот, для благовестия, для свидетельства, и там, значит, сложилась обстановка или ситуация. Брат имеет много деток, обычно у верующих всегда много деток, и вот, и в то же время он был Господом призван для служения, вот, для свидетельства, как благовестник, и он как бы двоился, что делать, оставить семью нельзя, на нем это ответственность. И Господь вроде призывает на труд. Ну как же, как вот быть? И жена наблюдала за ним, как бы вроде со стороны. И она ему сказала. Вань, иди. Вот эту тяжесть, которую ты должен был нести в семье, я беру на себя. Иди благовествуй. Но награду будем делить пополам. Вы знаете, это справедливо. Может, действительно, мы иногда, служители, многое себе позволяем. Думаем, что это же мы все же как бы во главе где-то в церкви. А жены наши, вроде, они никакого отношения не имеют к нам, и вообще они останутся без награды вообще. Нет, братья, дорогие сестры, нет. Нам трудно делать объективную оценку всему этому. И даже мы не в состоянии. Это только Господь распределяет правильно. Где же действительно больше награда будет у того, который был всегда на видном, как говорится, месте, да? Или тот, которого мало видели, может быть, так, как бы сказать, на таком месте видно. Поэтому пусть Господь благословит жен дорогих наших служителей, чтобы они не считали, что это для них какое-то, простите, наказание. Вот люди, которые вот вне служения, у них всегда время есть и на море съездить, и в отпуск где-то побыть. Тут прекрасная жизнь, а мы, к сожалению, не всегда можем. Мы вот такие вроде оставленные или какие-то обиженные, ничего подобного. Михаил Иванович вначале вот говорил, очень хорошо сказал, что оценка у Господа совсем другая. Есть человеческая, как бы с нашей человеческой позиции и с наших как бы, умозаключений, есть Божье. Господь не ошибался, не ошибается, когда избирает служителей, и жены их, они соответствуют все равно этому. Тоже предусмотрено Господом. Ну, невозможно так, что, вот, допустим, вроде одаренный, способный служитель для Господа, а жена, как бы сказать, ну, совсем не соответствует. Такого не может быть. И, естественно, если когда может, кто-то пытался бы вот так совершать служение, то, простите, оно не увенчается успехом. Поэтому благослови Господь нас всех. Я думаю, что вот это то, что мы говорили касательно служителя, оно же касается не только служителей, всех нас. Вот эти все поучения, наставления, они же не односторонние. Слово Божье многогранное, оно касается и нас. Как в нашей жизни, как мы молитвенную жизнь проводим? Много ли мы молимся о церкви? А мы должны молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Правильно? Так же ведь написано, да? И вот если, допустим, и о служителе сказано о том, что он должен быть молитвенником, простите меня, но и церковь то же самое. Она должна молиться о служителях, о пресвитерах. И тогда будет вот эта теснейшая связь. Вы понимаете, насколько будет благословена церковь, когда есть вот эта взаимность. И не будет никаких тогда, как бы, каких-то препонов, не будет вот этой какой-то градации служители, священники и рядовые члены. Простите, нет. Эти искусственные, как бы сказать, барьеры, они падут, их не будет просто. Тогда будет доверие. Это самое прекрасное, что и Господь желает видеть в наших поместных церквах, в вашей тоже, я надеюсь. Поэтому благослови Господь и вашу церковь, и служителей ваших. И в этом прославлено будет имя Его Святое. Аминь.